Исторический календарь.
Сейчас, на мой взгляд, самая интересная программа в нашей сетке вещания. И называется она «Исторический календарь». К нам в студию, в гости, можно сказать, да? Владимир Ярославович Бычков пришел. Здравствуйте, Владимир
Ярославович.
Ну, что расскажете?
Ну, во-первых, хочу еще раз поздравить, да, с наступившим Новым годом, с Рождеством.
Давайте так, давайте с наступающим. С наступающим, потому что впереди что? Старый Новый год. Мы без этого не можем.
Это наша традиция, безусловно. 9 января 1769 года по указу императрицы Екатерины II были выпущены в обращении первые бумажные деньги, так называемые ассигнации. Впрочем, эту идею обсуждали еще во времена императрицы Елизаветы Петровны, однако Сенат нашел предосудительным, что вместо реальных денег в обращении ходили бы какие-то бумажки.
Действительно.
А тогда во внутреннем обороте основную массу составляли медные монеты. А крупные расчеты, ну, с зарубежными поставщиками, да, импортерами.
Золотом, небось, да?
Серебро и золото, да. Оплачивали, в частности, вот расходы по войне с Османской империей 1768-74 годов. В результате внутри страны медных денег было огромное количество. А каково было собирать налоги, подушную подать в провинции? Тысячи рублей, всего 1000 рублей медью, это 62 пуда, 1000 килограммов.
Ого, тонны.
Ну, в общем, телегами отправляли подушную подать. Первоначально бумажные ассигнации выпускались номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. И причем Екатерина II, она такая бережливая оказалась дама, хозяйка у себя, она повелела изготовить первые ассигнации из старых дворцовых скатертей и салфеток. Они все были одного размера ассигнации и отличались только цифрой номинала.
Вот как интересно люди к этому отнеслись. Ну, представляете, вместо привычных монет вдруг тебе дают бумажку из скатерти. То есть, вот, я думаю, что очень...
Настороженно.
Настороженно,
конечно,
да.
Ну, безусловно, как всякие инновации. Ну что там, в центре ассигнации был изображен двуглавый орел, еще скала, бушующее море, головы чудовищ.
Всякие... То есть Екатерины не было там?
Нет, на первых нет. И надписи всякие там, ну, тогда любили девизы там, покоит и обороняет, любовь к отечеству невредима. Уже были водяные знаки. Однако все равно они были очень простые, первые ассигнации, их практически сразу же стали подделывать.
Вот, да.
Почему? 75-рублевые ассигнации вскоре даже прекратили печатать, потому что мошенники ловко научились переделать 25-рублевки на 75-рублевые ассигнации. Там всего лишь цифру надо было поменять, не более того. Кстати, потом к печатанию фальшивых денег приложил руку великий, как его считают, Наполеон. Он привез с собой в Россию специальный печатный станок. А между прочим, для фальшивых монетчиков во всех странах Европы предусматривала смертная казнь. Планировалось, что всего в обороте будет 100 миллионов рублей ассигнациями, но уже к концу царствования Екатерины их было 150 миллионов. Но зато удалось почти полностью рассчитаться с внутренними долгами, хотя это отразилось на курсе ассигнационного рубля, за него давали гораздо меньше номинала. И еще во времена Гоголя можно там, что ассигнациями, да, и серебром, там два разных курса фактически про параллельных существовали. Это по произведениям Гоголя нам даже немножко известно.
А знаете ли вы, Владимир Ярославович, что 9 января 1757 года скончался французский писатель и философ Бернар Лебовье де Фонтенель?
Да, замечательный, остроумный человек. В парижских салонах он славился умением сочетать изящество стиля с научной основательностью. Он был постоянным секретарем Французской академии и был вообще таким прогрессистом. Вот в споре о древних и новых он полемизировал с апологетами античности, которые считали древние науки и искусства, что это не приходящий, недостижимый образец. Фонтенель отстаивал и проповедовал теорию прогресса в литературе и искусстве. И это был вовсе не отвлеченный в те времена спор. Он как раз Фонтенель, можно сказать, обосновал переход от классицизма к романтизму. Все-таки это немалая веха, да, в искусстве. Он пропагандировал также открытие Галилео Галилея, Коперника, Иоганна Кеплера. Вот, например, он говорил в диалоге о мертвых древних и новейших лиц о том, что догматы и научные теории, они ценны только тогда, когда они применяются на практике, когда это не отвлеченные теории, а которые идут на пользу человечеству. Да? Так что Фонтенель проложил дорогу эпохи просвещения, эпохи Вольтера, Дени Дидро, до Ламбера. Его труды были известны в России почти сразу в переводе князя Антиоха Дмитриевича Кантемира. Он был послом в Париже русским. В Евгении Онегине Фонтенель назван в числе философов, книги которых составляли библиотеку Евгения Онегина.
Ну, что может быть, да?
Да, в Арапе Петра Великого Ибрагим Ганнибал общается в парижском обществе с Вольтером, Монтескью и с Фонтенелем.
Ну, конечно.
Фонтенель дожил почти до 100 лет и успел застать на закате своих дней совершенно иную эпоху, просветительный, такой философский век. Свое долголетие он объяснял обильным употреблением клубники. Однажды врач осматривал ученого и увидел, что тот пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. Фонтенель улыбнулся и сказал: «Доктор, я с вами полностью согласен, но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Я его принимаю уже почти 90 лет». Ну и, конечно, Фонтенель был автором многих известных афоризмов. «Добро нуждается в доказательствах, красоте она ни к чему». Все люди ошибаются, но великие люди сознаются в своих ошибках. Красота ума вызывает удивление, красота души – уважение. Большое препятствие для счастья – это ожидание слишком большого счастья.
А 9 января 1807 года родилась великая княгиня Елена Павловна, супруга великого князя Михаила Павловича, сына Павла I.
До замужества, да, принцесса Вюртембергская. Александр, так сказать, своего племянника к этому. Она массово освобождала в своих имениях крестьян. И потом получила из рук Александра II золотую медаль за труды по освобождению крестьян. Во время Крымской войны она основала первую в истории сестринскую общину для работы в полевых госпиталях. В общем, это прообраз международного движения Красного Креста. Великая княгиня Елена Павловна дала средства художнику Иванову на перевоз картины «Явление Христа народа из Италии в России». Покровительство Брюлову, Айвазовскому, Антону Рубинштейну. Кстати, благодаря ее деньгам была и построена первая консерватория в России. В Михайловском она собирала, так сказать, литературный кружок политиков и прочее. И там вырабатывались планы великих реформ, как тогда называли, эпохи Александра II. И вот что любопытно. Статс-секретарь князь Дмитрий Александрович Оболенский позднее скажет о великой княгине: «Я впервые увидел женщину, которая ясно знала и понимала, что такое гражданская палата». А после обсуждения в беседе с Еленой Павловной задачи принципов государственной статистики, военный министр граф Милютин запишет не без удивления в дневнике. Она разбиралась в таких подробностях, которые едва ли под силу многим ученым-специалистам. Вот такая удивительная женщина была.
Ну и мы с вами не можем не вспомнить о печальной дате. 9 января по старому стилю 1905 году в Петербурге произошло кровавое воскресенье.
Да, ну все, в общем, началось, да, шествие, которое возглавляла легальная организация собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга во главе со священником Георгием Гапоном. Но он начал вот свою политическую деятельность как раз оратор, такой защитник интересов рабочих. был блестящим оратором. Народ, конечно, открыв рты, его слушал. И он, как и всякий политик, выступал Гапон с социальными проектами. Он даже сошелся на этой почве с Зубатовым, известным начальником особого отдела департамента полиции. Сергей Зубатов, он разрабатывал идеи легальных рабочих союзов, ну, чтобы их из-под влияния революционеров увести. Кстати, это в Британии получилось.
Да, а я так понимаю, что в России-то нет.
Нет, у нас получилась политика полицейского социализма «Зубатовщина». Почему? Потому что равно на направленные интересы. Там очень многие потакали вот этим революционерам, потому что использовали в своих целях вот то давление, которое они оказывали на правительство. Ну а что Гапон? В итоге, так сказать, ему поверили, но а чем все закончилось? Кровавым воскресеньем. Ну что можно сказать? Ведь он же не только заигрывал с властями, но и с эсерами, с крайне левыми.
Очень противоречивая фигура.
Да, и он, в общем, это какой погиб из-за того, что вот пытался, как говорят в простом народе, и нашим, и вашим, пойдем спляшем. Подробнее я расскажу о Гапоне и кровавом воскресенье в одной из ближайших выпусков своей воскресной исторической программы «Российская летопись».
Благодарим вас, потому что действительно
пожалуйста,
было очень интересно. Владимир Бычков рассказывал нам о своей программе «Исторический календарь». Спасибо.
«Исторический календарь».